Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Таинство соборования. В чем его смысл и правда ли, что в этом таинстве человеку прощаются все грехи? Всегда ли есть связь между болезнями человека и его грехами? И как об этом сказано в Евангелии? Волонтеры, дарящие радость в Пасху одиноким старикам. Что это за движение и как к нему присоединиться? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Заканчивается вторая неделя Великого Поста. За 7 недель до Пасхи мы в радиожурнале начали разговор о 7 таинствах Церкви. На прошлой неделе речь шла об исповеди. Что важно понимать, когда готовишься к этому таинству? Как отнестись к исповеди максимально осознанно, чтобы она не превратилась в формальность? Этот выпуск можно найти и переслушать на сайте radiovera.ru. А сегодня речь пойдет о таинстве соборования. Чаще всего соборование проходит в храмах во время поста. Оно подразумевает собрание, общины и духовенство. Священники читают по очереди 7 фрагментов из Евангелия и помазывают собравшихся освященным маслом. Отсюда еще одно название таинства – елеосвящение. Это что касается формы, а содержательно – в это время все собравшиеся люди молятся и просят Бога об исцелении от своих физических или душевных недугов. Понятно при этом, что никакого автоматического исцеления участие в таинстве соборования не предполагает. Для чего оно тогда и как появилось? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Насколько можно судить, молитва об исцелении болящих – это, наверное, то, что было в христианской церкви всегда, с самого начала. Ну, просто потому, что болящие всегда есть, и о них мы, естественно, молимся. Теперь, когда мы пытаемся думать о истории этой молитвы, истории этого таинства, здесь необходимо различать две связанные, но все-таки не одинаковые вещи. Это то, в чем суть дела и форма, в которой совершается данное таинство. Если по сути, то на самом деле все очень просто, потому что вот в любой христианской общине, что в первом веке, что в 21 веке, есть болящие, есть люди, которые нуждаются от Бога в исцелении. И поскольку речь идет о христианской общине, значит, это достаточно компактная, небольшая группа людей, которые друг друга знают, и которые друг другу, мягко говоря, не чужие, которые друг другу дороги. И поэтому в тот момент, когда кто-то заболевает, соответственно, его братья и сестры собираются к нему, да, и вместе молятся об исцелении. И причем, знаете, у нас есть, как принято думать, упоминание в Священном Писании послания апостола Иакова. Написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовут пресвитера в церковь, помолится над ним, поможет его елеем во имя Господне». Да, ну, принято полагать, что это, собственно, есть упоминание об этом таинстве. И я бы сказал, что именно на основании этого текста обычно всегда использовали и продолжают использовать до сих пор помазание елеем, которое является, ну, вот таким знаком, материализованным знаком, выражающим общую молитву христиан. Сущностно здесь 3 вещи. Первое, то, что апостол Иаков упоминает пресвитеров, для читателя означает главным образом, что речь идет именно о церковном событии, о том, что собирается вся община. Не какие-то отдельные люди, а именно вся община, такое вот церковное собрание с пресвитерами. Я бы сказал, что в первом веке надо было бы написать «как обычно», ну, потому что всегда собираются для какой-то общей молитвы вместе с пресвитерами во главе с ними. Это первое. Второе, общины все-таки, в которых сформировалось это таинство, были именно маленькими и компактными, где все друг друга знают, где все друг другу родные по духу, по крайней мере, да, где нету чужих каких-то людей, которые другим членам общины безразличны. И это тоже важно. И это, я бы сказал, фундаментальное отличие, которое так осложняет для нас именно сегодня понимание того, о чем вообще идет речь, что это за таинство. Ну и, наконец, третье, что тоже чрезвычайно важно, это то, что в любой о нашей общей молитве мы говорим Богу о том, что нас волнует, о том, что для нас важно, в чем мы нуждаемся, но помним, что знает Отец наш Небесный, что мы имеем нужду во всем этом, и всегда, по сути дела, говорим: «Да будет воля Твоя». Ну, по разным историческим причинам, которые не очень интересно обсуждать, ну, мы стали думать, что, совершая это таинство, мы каким-то образом там Бога заколдовываем. Ну, нет, конечно. Ну, это вообще нелепая такая картина, само собой разумеется. Но именно мы просим, чтобы милость Божья вот покрыла этого болящего человека, и Бог сделал так, как хочет Он, да будет воля Твоя. Что же касается формы, она очень-очень менялась. Может быть, можно даже утверждать, что это наиболее заметное, эволюционировавшее по форме таинство, хотя, конечно, все обычаи церкви так или иначе формируются в процессе эволюции и продолжают эволюционировать, даже если мы делаем вид, что мы страшно консервативны. Ничего не остается постоянным. Тем не менее, форма, скажем, там в первом веке была, по-видимому, совершенно свободные люди собирались и молились. И ясное дело, что никаких фиксированных текстов молитвы, отрывков из Священного Писания, которые в тот момент еще не было записано, ясное дело, не было. Но в более поздние времена в связи с разными явлениями что-то стало меняться. Ну и, кроме того, еще, мне кажется, немаловажным, что на сегодняшний день у нас нет однозначно устоявшейся формы совершения этого таинства. Она очень разная. И 100 лет назад всего лишь навсего была совершенно другой. Но самое главное, конечно, это то, что мы не делаем вид, что мы какие-то там особенно крепкие и здоровые. У нас есть телесные немощи, которые мы припоручаем Богу, ожидая от Него, что Он сделает так, как сочтет нужным. Я бы сказал, что, знаете, наиболее важная духовная составляющая, если так можно выразиться, вот какая. При том, что мы нуждаемся в исцелении, при том, что мы понимаем, что Господь дает нам жизнь, тем не менее, в такой важной вещи, как наши немощи, в том числе немощи телесные, доверяем Его воле и говорим Ему: «Господи, вот то состояние, в котором мы сегодня находимся, я или тот человек, о котором мы сегодня молимся, и мы просим Тебя, чтобы вот Ты в этом страдании был, исцелил его, если Ты этого хочешь, и самое главное, наполнил своим присутствием».
Отец Антоний, по форме сейчас, чаще всего действительно в храме при большом стечении людей священники читают Евангелие, 7 фрагментов, и 7 раз каждого из присутствующих помазывают освященным маслом, как такая действительно зримая форма молитвы, просьбы об исцелении от физических недугов. Однако распространено мнение, что в таинстве соборования человеку прощаются грехи, причем и те грехи, которые забыты, которые мы зачастую не осознаем. Так ли это?
Конечно, нет. Другой разговор, что эта интерпретация, она проистекает из того текста молитв, которые имеются в нашем сегодняшнем требнике. Да, они там имеются. Но, во-первых, они довольно поздние, и, я бы сказал, далеко не отражают образ мыслей христиан первых столетий. Это во-первых. А во-вторых, ну, мы же знаем, что оно так не работает. Что оно так не работает. Покаяние подразумевает, что ты понимаешь, в чем ты каешься, и говоришь об этом Богу по-честному. А если, знаете, как шутят священники, прости меня, Господи, за все сразу. Ну, так не бывает. Это важно, потому что это не проходит вне твоей воли. Ну, там мы можем, знаете, дискутировать и проводить конкретные примеры про то, проходит ли это через твое сознание. Все же скорее да, чем нет. Но уж во всяком случае это не бывает без твоей воли. Так вот, что ты пришел на козла, возложил руки, потом дал ему пинка, он убежал в пустыню и унес с тобой все твои грехи. Ну, друзья, это смешно, во-первых. А во-вторых, на самом деле, кощунственно. Бог всегда в диалоге с личностью. Покаяние происходит, когда ты понимаешь, за что ты просишь прощения, и делаешь это осмысленно, осознанно. Это важно. Да, конечно, там мы вместе в этой нашей общей молитве об исцелении просим о прощении, понимая, что мы грешники. Но вот так, чтобы сказать крибли-крабли-бумс, и оно все простилось, ну, так не бывает. Нет. Это так не работает. При всем том, что, знаете, удивительным образом, конечно, во времена Господа Иисуса Христа и в несколько столетий перед Его Рождеством, люди в народе Божьем привыкли думать, что, да, существует некая связь между твоими провинностями и твоими болячками. Кстати, в окружающем эллинистическом мире многие думали так же. Нельзя сказать, что это прям ветхозаветная концепция. Может быть, и наоборот, она вообще вне библейская. Потом в течение некоторого времени все-таки христиане, ну, были честнее и лучше помнили, что Христос на эту тему сам говорит. Помните, как однажды его про слепорожденного спросили, кто согрешил, он или родители его. Господь говорит, нет. Вообще нет этой связи. Ни он, ни родители. Не так это все получается. Мир, в котором Бог нас поселил, он вовсе не такой совершенный, каким Бог хотел бы его видеть. И вот эта поврежденность мира, и, я бы сказал, общая наша общечеловеческая греховность, та удобопреклонность козлу, которая существует в нас, которую мы все разделяем, скорее уж должна быть названа причиной того, что мы болеем и умираем. Отделенность от Бога. Вот в этом дело. И из-за того, что мы вернулись на какие-то дохристианские, ветхозаветные взгляды, позиции, у нас ужасно много проблем, потому что концы с концами не сходятся с тем, что мы видим в Евангелии, что Христос говорит о болезнях, что Христос говорит об исцелении, и с тем, что нам кажется.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, напомню, с нами на связи. Евангелие ближайшего воскресенья – это Евангелие от Марка, фрагмент из второй главы, где как раз Господь исцеляет расслабленного, то есть, ну, парализованного человека, которого к нему приносят друзья. Причем, поскольку в доме, где Христос, людей собралось очень много, и туда не пройти, друзья больного разбирают крышу и спускают его на носилках вниз. И вот там, как раз в этот момент, цитирую, «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Конец цитаты. Отец Антоний, почему тогда, если нет прямой связи между физическим и духовным состоянием, Господь так говорит?
Ну вот происходит некий диалог между Христом и этим человеком, молчащим. И Господь ему говорит, что да, вот такие слова, прощаются тебе грехи, Бог тебя принял. Бог тебя принял. Причем евангелист Марк же пишет, что Христос это делает, видя веру его друзей, видя, что его друзья надеются на Иисуса, и для них этот человек важен. Да? И вот он говорит, да, Бог тебя принимает в той форме, в которой эти люди привыкли об этом думать, говоря, прощаются тебе грехи твои. Ну, потому что они нормальные монотеисты, понимают, что грех – это то, что отделяет тебя от Бога. Значит, когда Бог тебя принимает, Он дает тебе это прощение. И тут, как вы помните, начинают всякие профессиональные верующие, которые тут сидят, Христа слушают, они начинают молча булькать, что как это так, что Он такой себе позволяет, это только Бог, Он вообще там кощунствует, все, ну и дальше по списку. А Господь, как мы с вами на прошлой неделе говорили, Он же нас видит насквозь. И Он говорит, ну хорошо, а вы что думаете, что вот так нельзя говорить, что прощаются тебе грехи твои, да, что это может только Бог. Ну хорошо, я скажу этому расслабленному, встань и иди домой. То есть он фактически на глазах этих самых фарисеев и книжников, он говорит, ладно, не буду ему говорить о прощении грехов, просто силой Божьей, вот, сотворю все новое, скажу ему, вставай, бери кровать, иди домой. Он встает, берет кровать и идет домой. И все в полном изумлении. То есть, на самом деле, конечно, для Марка-то важно в этой ситуации было рассказать о том, что, действительно Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, потому что в нем, как Павел выразится, вся полнота божества телесна. Для Марка важно было в этой ситуации рассказать о том, что действительно в Иисусе присутствует сам Бог, и Он поэтому вот так действует. А на самом деле, конечно, там не идет речь, я полагаю, о связи между тем, что когда-то натворил паралитик, и тем, как Господь его исцеляет. Больше того, еще раз повторю, он вообще по-другому это делает.
Отец Антоний, ну, Господь говорит ему, прощаются тебе грехи твои, а затем говорит, встань, возьми постель твою и иди. Каким образом рассмотреть в этом вот этот изумительный акт творчества, проявление Бога в жизни человека? Может быть, в этом смысле примеры тех святых, которых мы знаем, любим, чтим, и при этом в их жизнеописании ясно сказано, что они страдали теми или иными заболеваниями. Может быть, они в этом смысле такая яркая иллюстрация, что все-таки нет прямой связи между тем, что с нами происходит в плане нашего здоровья и нашим духовным состоянием. Ведь тогда, получается, болели бы, наверное, откровенные злодеи, а праведники...
Ну да, а они такие все обычно розовощеки, эти самые злодеи. Конечно, вы правы совершенно. Ну, у нас есть масса примеров, начиная с апостола Павла, который говорит о своих немощах достаточно часто. Да, действительно, в конце концов, все мы так или иначе болеем и умираем, святые в том числе. Понимаете, тут, мне кажется, вот что очень важно, что человеческий подход все-таки подразумевает, что мы хотим и просим чаще всего у Бога, чтобы быть здоровенькими. Ну, еще большая зарплата тоже не помешает. Ну, вот в первую очередь, значит, чтобы быть здоровым, как тосты. Наши молитвы чаще всего звучат как тосты на каких-нибудь юбилейных застольях. Ну, потому что мы же знаем, что Бог не сотворял смерти, не радуется погибели живущих. Мы убеждены, уверены, вполне обоснованно, что Бог не хочет, чтобы мы болели и страдали, чтобы нам было больно. Это, в общем, довольно очевидные вещи. Все. Но при этом оказывается, что Бог в отношении наших страданий действует не совсем так, как мы хотим. Не совсем так, как мы ожидаем этого от Него. Потому что в первую очередь Он эту нашу боль и страдания разделяет, берет на себя на кресте, разделяет наши страдания. Он разделяет нашу смерть и умирает такой же смертью, как и мы все. И вот в этой разнице большая для нас трудность. Трудность, потому что, да, мы, конечно, мы молимся об исцелении и знаем, что Бог этого хочет, но При этом мы часто отказываемся от задачи, от возможности прикоснуться к Богу в глубине страдания, своего или чужого. Своего или чужого, потому что, понимаете, на самом деле, когда больно, когда человек страдает, когда ему очень трудно, Бог ведь к нему ближе. И обрести жизнь в этом, оставив исцеление на его решение, да, искать в первую очередь близости Божьей, а лишь потом таких, в общем, приходящих вещей, как физическое здоровье, это очень непросто, и далеко не всегда мы оказываемся на высоте этой задачи. Да, действительно, святые, конечно, и болели, и страдали, и умирали. Разница не в том, что они здоровые, а в том, что они и в этой глубине страдания с Иисусом, который страдает за каждого человека.
Отец Антоний, возвращаясь к таинству соборования, в чем же тогда смысл его? И как, вот если сейчас кто-то задумывается прибегнуть к этому таинству в ближайшее время, а кто-то, может быть, уже успел это сделать на минувшей неделе, как себя настроить и что важно понимать о происходящем?
По совести сказать, я небольшой любитель разговоры в жанре «как себя настроить». Потому что единственный способ это сделать – помолиться и сказать: «Господи, вот мое сердце, вот моя голова, приведи их в порядок, и ты сам настрой меня так, как для меня это полезно». Ну, мне кажется, что это гораздо надежнее, чем какие-нибудь другие попытки привести себя, прости Господи, в психоэмоциональное состояние. А если серьезно, видите, ну, таинствовать нужно тому, кто болен, причем болен реально. Да, поэтому если так вообще ты, ну, никто, никого из нас нет здоровых полностью, да, какие-нибудь диагнозы у нас есть. Если так вот прийти, как бы вместо поликлиники на бесплатный сеанс исцеления, ну, наверное, это не самый лучший настрой. Да, таинство, конечно, подразумевает, что ты реальные проблемы, настоящие, Богу предъявляешь, а не вот это вот взгляд и нечто. Да, где-то что-то иногда болеет. Это первое. Второе, принципиально важно, конечно, согласие на то, чтобы сказать Богу: да будет воля твоя. Наша задача предъявить Богу свою жизнь, предъявить и не рассказывать ему, как он должен поступить. Вот удержаться, прямо такой аскетический подвиг, воздержание. Воздержание от того, чтобы пояснять Богу, что от него требуется. Вот прийти и сказать: вот я, вот моя жизнь, вот мое сердце, и да будет воля твоя. Это важно. Это действительно трудная духовная задача. Но при всем том это, во-первых, работает. А во-вторых, может быть, вообще непременные условия исцеления, непременные условия вмешательства Бога в твою жизнь. Ну и кроме того, несмотря на всю многовековую эволюцию, я думаю, что для нас важно пытаться вернуться к первоначальному смыслу. Ты приходишь в церковное собрание не для того, чтобы ухватить свою порцию благодати и благополучно смыться. Понимаете, вот это, скорее всего, же кощунство. Ты приходишь для того, чтобы вместе с другими помолиться в первую очередь, особенно если мы собираемся все вместе. Поэтому, может быть, гораздо важнее во время совершения соборования в храмах, чтобы мы, придя, молились о тех, кто стоит рядом с нами, а не о себе. Потому что, ну, обо мне вот они помолятся, а я помолюсь о них. Да, в большинстве случаев, конечно, мы мало знакомы друг с другом, а то и вовсе не знакомы. Тем не менее, это важно. Знаете, может быть, тоже открыть свое сердце для чужих страданий. увидеть тех, кто сейчас мучается, гибнет. Они, может быть, и не дошли до храма-то в этот момент, потому что уже ходить не могут. Да, но раз уж мы тут оказались вместе, и все вместе, и церковно с пресвитерами, вот давайте о них помолимся. Вот это тоже, мне кажется, при подготовке к таинству принципиально важно.
Спасибо вам за вот это отрезвление, что ли, молиться не только за тех, кто рядом с нами, но и за тех, кто до храма сейчас не может дойти, и при этом ему очень-очень нужна наша молитва и поддержка.
Спасибо, и будем доверять свое исцеление воле Господа Иисуса Христа.
Это был комментарий священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».